«Да о чем вы тут толкуете?» — заговорил вдруг тучный генерал, очевидно разыгрывавший в этом обществе роль избалованного ребенка. «О журналах все. О щелкоперах. Позвольте, я вам расскажу, какой у меня был анекдот с щелкопером. Чудо!» «Говорят мне, написал на вас un фолликулер, газетный писака, французский, пашквиль. Ну, я, разумеется, тотчас его под сугундер. Привели голубчика. Как же это ты так, говорю, друг мой, фолликулер, пашквили пишешь? Аль патриотизм одолел?» «Одолел, говорит. Ну, а деньги, говорю, фолликулер, любишь?» «Люблю, говорит. Тут я ему, милостивые государи мои, дал на балдашник моей палки понюхать. А это ты любишь, ангел мой?» «Нет, говорит, этого не люблю». «Да ты, я говорю, понюхай как следует. Руки-то у меня чистые». «Не люблю, говорит, и полно. А я, говорю, душа моя, очень это люблю. Только не для себя. Понимаешь ты сию аллегорию, сокровище ты мое?» «Понимаю, говорит». «Так смотри же, вперед будь паинька. А теперь вот тебе целковый рубь, ступай и благословляй меня денно и нощно». И ушел фолликулер. Генерал засмеялся, и все опять засмеялись. Все, исключая Ирины, которая даже не улыбнулась и как-то сумрачно посмотрела на рассказчика. Снисходительный генерал потрепал Бориса по плечу. «Все это ты выдумал, друг ты мой сердечный. Станешь ты палкой кому-нибудь грозить. У тебя и палки-то нет. C'est pour faire rire ces dames. Это чтобы дам насмешить». Французский. «Для красного словца. Но дело не в этом. Я сейчас сказал, что надобно совсем назад вернуться. Поймите меня, я не враг так называемого прогресса. Но все эти университеты, да семинарии там, да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, tout ce fond du sac, la petite propriété, pire que le prolétariat. Все эти подонки, эти мелкие собственники, хуже пролетариата», французский. Генерал говорил изнеженным, почти расслабленным голосом. «Voilà ce qui m'effraie. Вот что меня пугает», французский. «Вот где нужно остановиться. И остановить». Он опять ласково взглянул на Литвинова. «Да-с, нужно остановиться. Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например. Разве кто его просит? Вы его разве просите? Или ты? Или ты? Или вы, медам? Вы уж и так не только самими собою, всеми нами управляете». Прекрасное лицо генерала оживилось забавной усмешкой. «Друзья мои любезные, зачем же зайцам-то забегать? Демократия вам рада, она кадит вам, она готова служить вашим целям. Да ведь это меч обоюдоострый. Уж лучше по-старому, по-прежнему. Вернее, гораздо. Не позволяйте умничать, черни, да вверьтесь аристократии, в которой одна и есть сила. Право лучше будет. А прогресс? Я, собственно, ничего не имею против прогресса. Не давайте нам только адвокатов да присяжных, да земских каких-то чиновников, да дисциплины. Дисциплины пуще всего не трогайте. А мосты и набережные, и госпитали вы можете строить, и улиц газом отчего не освещать. Петербург со всех четырех концов зажгли, вот вам и прогресс», — прошипел раздражительный генерал. «Да ты, я вижу, злобен», — промолвил, лениво покачиваясь, тучный генерал. «Тебя бы хорошо в обер-прокуроры произвести. А по-моему, avec Orphée aux enfers, le progrès a dit son dernier mot. Орфей в аду — последнее слово прогресса», — французский. «Vous dites toujours des bêtises. Вы всегда говорите глупости», — французский. Захихикала дама из Арзамаса. Генерал приосанился. «Je ne suis jamais plus sérieux, madame, que quand je dis des bêtises». «Я всего серьезнее, сударыня, когда говорю глупости», французский. Мсье Вердье эту самую фразу уже несколько раз сказал», — заметила вполголоса Ирина.
«De la poigne et de forme», — воскликнул тучный генерал. «De la poigne surtout».
«Сильная власть и обхождение. Сильная власть в особенности». Французский.
«А сие по-русски можно перевести тако. Вежливо, но в зубы».
«Ах ты, шалун! Шалун неисправимый!» подхватил снисходительный генерал.
«Мерзавец! Не слушайте его, пожалуйста! Комара не зашибет! Он довольствуется тем, что сердца пожирает!»
«Ну, однако, нет, Борис!» — начал Ратмиров, обменявшись взглядом с женою. «Шалость шалостью, а это преувеличение. Прогресс — это есть проявление жизни общественной. Вот что не надо забывать. Это симптом. Тут надо следить».
«Ну да», — возразил тучный генерал и сморщил нос. «Дело известное. Ты в государственные люди метишь».
«Вовсе не в государственные люди. Какие тут государственные люди? А правду нельзя не признать». Борис опять запустил пальцы в бакенбарды и уставился в воздух.
«Общественная жизнь — это очень важно, потому что в развитии народа, в судьбах, так сказать, отечества...»
«Валерьен», — перебил Борис внушительно. «Илья де дамы си. Здесь дамы, французский. Я этого от тебя не ожидал. Или ты в комитет попасть желаешь?»
«Да они все теперь, слава богу, уже закрыты», — подхватил раздражительный генерал и снова запел «De gendarme au beau dimanche».
Ратмиров поднес батистовый платок к носу и грациозно умолк. Снисходительный генерал повторил «Шалун, шалун!» А Борис обратился к даме, кривлявшейся в пустом пространстве, и, не понижая голоса, не изменяя даже выражения лица, начал расспрашивать ее о том, когда же она увенчает его пламя, так как он влюблен в нее изумительно и страдает необыкновенно. С каждым мгновением в течение этого разговора Литвинову становилось все более и более неловко. Его гордость, его честная плебейская гордость, так и возмущалась. Что было общего между ним, сыном мелкого чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? Он любил все, что они ненавидели. Он ненавидел все то, что они любили. Он слишком ясно это сознавал, он всем существом своим это чувствовал. Шутки их он находил плоскими, тон невыносимым, каждое движение ложным. В самой мягкости их речей ему слышалось возмутительное презрение. И однако же он как будто робел перед ними, перед этими людьми, этими врагами. «Фу, какая гадость! Я их стесняю, я им кажусь смешным», — вертелось у него в голове. «Зачем же я остаюсь? Уйдем, уйдем тотчас». Присутствие Ирины не могло удержать его. Невеселые ощущения возбуждала в нем и она. Он поднялся со стула и начал прощаться. «Вы уже уходите?» — промолвила Ирина, но, подумав немного, не стала настаивать и только взяла с него слово, что он непременно посетит ее. Генерал Ратмиров с прежнюю утонченную вежливостью раскланялся с ним, пожал ему руку, довел его до конца платформы. Но едва Литвинов успел завернуть за первый угол дороги, как дружный взрыв хохота раздался за ним. Хохот этот относился не к нему, а к давно ожиданному мсье Вердие, который внезапно появился на платформе в тирольской шляпе, синей блузе и верхом на осле. Но кровь так и хлынула Литвинову в щеки, и горько стало ему, словно полынь склеила его стиснутые губы. «Презренные, пошлые люди!» — пробормотал он, не соображая того, что несколько мгновений, проведенных в обществе этих людей, еще не давали ему повода так жестоко выражаться. И в этот-то мир попала Ирина, его бывшая Ирина. В нем она вращалась, жила, царствовала.
Для него она пожертвовала собственным достоинством, лучшими чувствами сердца. Видно, так следовало. Видно, она не заслуживала лучшей участи. Как он радовался тому, что ей не вздумалось расспрашивать его о его намерениях. Ему бы пришлось высказываться перед ними, в их присутствии. «Ни за что, никогда», — шептал Литвинов, глубоко вдыхая свежий воздух и чуть не бегом спускаясь по дороге в Баден. Он думал о своей невесте, о своей милой, доброй, святой Татьяне, и как чиста, благородна, как правдиво казалась она ему. С каким неподдельным умилением припоминал он ее черты, ее слова, самые ее привычки, с каким нетерпением ожидал ее возвращения. Быстрая ходьба успокоила его нервы. Возвратясь домой, он уселся за стол, взял книгу в руки и внезапно ее выронил, даже вздрогнул. Что с ним случилось? Ничего не случилось с ним. Но Ирина... Ирина... Удивительным, странным, необычайным вдруг показалось ему его свидание с нею. Возможно ли? Он встретился, говорил, с той самой Ириной. И почему на ней не лежит того противного светского отпечатка, которым так резко отмечены все те другие? Почему ему сдается, что она как будто скучает, или грустит, или тяготится своим положением? Она в их стане, но она не враг. И что могло ее заставить так радушно обратиться к нему, звать его к себе? Литвинов встрепенулся. «О, Таня, Таня!» — воскликнул он с увлечением. «Ты одна, мой ангел, мой добрый гений. Тебя я одну люблю и век любить буду. А к той я не пойду. Бог с ней совсем. Пусть она забавляется своими генералами». Литвинов снова взялся за книгу.